Уважаемые братья и сестры, мы вновь на дне открытых дверей в учительской семинарии. Мы предлагаем вам фрагменты выступлений руководителя отдела церковно-приходских школ Галины Семеновны Ващенко и завуча церковно-приходской школы из города Нижняя Тура Алексея Занозина. Подробности о возможностях обучения в учительской семинарии вы можете узнать, позвонив в отдел церковно-приходских школ. Экзамены будут в конце лета, а нам хотелось бы вас познакомить с теми моментами, которые вы не узнаете ни по телефону, ни прочитав объявление о наборе в учительскую семинарию, но которые, мы уверены, могут быть вам интересны.
Учительская семинария – это всего лишь одно из звеньев выстроенной системы образования преподавателей церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии. Вот иногда не ценим то, что у нас есть на самом деле. Вот это раз наше, значит, вот какое-то доморощенное. На самом деле мы пытаемся создать все возможности и использовать любые возможности для подготовки педагогов в церковных школах. Ну, стараемся прививать и себе, и учащимся такую позицию, не унывать в любой ситуации, даже если очень трудно, даже если кажется, что все плохо. На самом деле позиция вот такая, не унывать, а увидеть только лучшее, она продуктивна. То есть не опускать руки, даже если кажется, вот ничего нет, на самом деле вот все есть. Надо просто помолиться Богу, посмотреть внимательно, что Господь уже дал, что люди еще не разрушили, и все привести, все механизмы в действие. Что у нас есть? У нас есть епархия, в которой сегодня 496 приходов. Огромная цифра, я вам скажу. Сегодня из 496 приходов 186 работают в том, чтобы учить детей. Школа это или не школа, или кружок во имя любимого учителя, или посиделки какие-то для чаепития. Ну, общее название такое распространенное, любимое всем, это воскресная школа. По благословению еще пока владыки Никона, а потом и владыки Викентия, школа при приходах у нас называется церковно-приходские. Воскресная – это лишь форма их существования. А название церковно-приходские декларирует то, что содержание образования церковное, а кто отвечает за школу – приход. То есть на приход ложится ответственность за развитие школы. И вот спрос, чтобы эта школа существовала, он осуществляется так. Правящий архиерей спрашивает непосредственно с отца-настоятеля. Отец-настоятель как духовник, как руководитель прихода, как отвечающий за все стороны приходской жизни, он как раз им берет на себя ответственность перед Богом, и значит, и перед правящим архиереем за то, чтобы эта школа была. Огромные ножницы, 496, мы округляем до 500, да, и 186, то есть меньше 200, то есть меньше 30%. И вот это соотношение существует всегда. Вот я руковожу отделом 14 лет, и на протяжении этих лет всегда такое соотношение. Мы никогда не дотягивали даже до половины приходов. О чем это говорит? Это и хороший показатель, и плохой. Хорошее то, что мы не уменьшаем это соотношение, то есть количество приходов растет стремительно, а соотношение примерно тем же остается. То есть мы растем пропорционально к росту количества приходов. Вы знаете, владыка наш очень сам стремительный человек, и так благословляет, чтобы все так работали, энергично и быстро. И поэтому количество приходов возрастает сверх вообще-то вот реальных сил приходских, и священнических, и значит, епархиальных каких-то. И поэтому требовать, чтобы действительно в каждом приходе была школа, ну, можно требовать как отдаленную перспективу. То есть сегодня, наверное, можно так сказать, что, наверное, нет таких возможностей, чтобы в каждом приходе открыть. С другой стороны, что значит нет возможности? Если есть люди, значит, у них есть дети, процесс воспитания, он идет. А если он идет помимо церковного образования, значит, он идет хаотично или, хуже того, идет в ущерб церковной жизни, церковному мышлению какому-то, церковной культуре. Да, есть масса приходов, где нет священника, просто как приписные приходы, просто как общины, просто как люди декларируют себя, вот мы община, а на самом деле еще нет ни храма, там, ни молитвенной жизни. Да, есть много таких общин. Но сегодня, во всяком случае, уже в тех приходах, где есть реальная духовная жизнь, где есть богослужебная жизнь, в большинстве приходов все-таки есть и церковная школа. Но церковную школу нельзя открыть методом учреждения. То есть вот учредили школу, она стала. Церковная школа, она рождается от того, как рождает Господь мир. Мир как рождается. Вот перед чем есть такой образ. Может быть, он будет не совсем. совсем точен, но когда творение мира сравнивается с тем, что Господь наполняет мир любовью, когда его любовь выплескивается за края чаши какой-то. И вот так рождается мир, как переполненная чаша. Вот так и церковная школа рождается там, где есть любовные отношения к детям. И все остальное должно вот в этой любви погибнуть. И наши взрослые какие-то житейские тяжбы, этому можно доверить детей, этому нельзя. Там, и наши какие-то роптания, что нам не платят иногда зарплату педагогам, или так мизерно совсем платим. Все должно вот погибнуть, только должна быть ответственность перед Богом, что раз дети, они должны быть научаемы.
Самое что главное, постепенно начинает меняться мировоззрение человека. Вначале внутренний мир начинает меняться. С многими студентами разговариваю, практически все прошли один и тот же путь. Вот, как я сказал, с нисхождения до какого-то, понимаешь, какой-то маленький по сравнению с Богом, Господь открывается для тебя. Он понимает, что Господь наш главный педагог, и мы к Нему должны вести детей. Удивляешься, что, оказывается, начинает все меняться в церковно-приходской школе, в которой преподаешь. Потому что, ну, например, ну, я просто на примере нашей церковно-приходской школы, потому что более наглядно можно объяснить. Вот раньше в нашей школе, до того, как у нас сейчас учатся двое преподавателей семинарии, вот, я закончил в прошлом году ее, до того, как начали заниматься там, было очень мало детей. Тогда был один преподаватель, вот ваш покорный слуга, и было очень мало детей. Я удивлялся, почему так мало детей приходит? 5 человек сидит в классе. Взрослых уже нету, там 12-летних даже уже не было ребят. А потом со временем, когда оказывается, для того, чтобы учить, понимаю, что, оказывается, надо самому учиться. Причем этот процесс обучения, он идет постоянно, он будет идти до конца жизни. Но просто это начинаешь уже понимать при обучении православной ученической семинарии через священного ученика Фадея. Действительно, здесь учат, как я организовывать школу. Когда я тогда поступал, мне Галина Семеновна сказала, со мной поговорила на первом собеседовании, так на вступительном, так посмотрела на меня, говорит, да. Я, говорит, постараюсь обратить, не знаю, я ей ничего не говорил, сколько у нас там людей в воскресной школе, она просто со мной поговорила и сказала, надо будет обратить внимание на то, на вас, когда будем изучать предмет организации церковно-приходской школы. И удивился, откуда она знает, что вот так вот про вас, Галина Семеновна, рассказывает. Откуда она знает, что у нас все так плохо? Но самое интересное, что кажется, что все нормально, все так и должно быть. То есть, в первую очередь, многие педагоги, не имеющие православного педагогического образования, очень много, я и сам подвергался этим искушениям. Я, может быть, в основном отрицательные моменты рассказываю, но это, я думаю, что более полезно сейчас будет, чем если начнем хвалиться. Вот. Большинство педагогов, не имеющих православного обучения, они обычно думают, что ну да, надо быстрее их выпустить, как можно больше, чтобы было выпускников, чтобы дети учились. Там можно даже на выпускных экзаменах можно заранее приготовить билет, как-нибудь там потасовать, вытянуть его, вот этот, заучив единственный вот этот билет, да, чтобы были хорошие показатели на выпускном экзамене из церковно-приходской школы. Вот видите, как Галина Семеновна хмурится. Вот. Потому что
противно вот, все знать заранее, понимаете?
Да. Потом, после обучения православной ученической семинарии, такие мысли отпадают. И сам понимаешь, что ты, оказывается, учился-то не для корочки, вот, и понимаешь, что дети, которых ты выпускаешь для корочки, свидетельство об окончании церковно-приходской школы, а потом они пропадают из храма раз и навсегда, то тогда это впустую мы весь этот труд убили, 3-летний курс обучения в церковно-приходских школах. Вот это приходит со временем. И поэтому вот это чувство благодарности, которое так уже оглядываешься на трудности, которые вот прошли, вот эти вот все, там, конечно, в семье тяжело бывает, какая-то напряженная обстановка, и на работе тебя постоянно дергают. Надо же писать контрольные, готовиться к экзаменам, да?
А результат вот я не могу не перебить, потому что супруга Алексея в этом году у нас заканчивает первый курс учительской семинарии. Глядя на вот эти ночные контрольные работы, реакция совершенно обратная. Решила сама тоже учиться. И у нас, кстати, меня... это не единственный случай, когда семьями учатся.
Но поняла она меня только после того, как начала сама учиться.
Чтобы она поняла, что ее и отправил туда.
И понимает до сих пор еще, да, потому что все это ей тоже приходится и придется тоже пережить. Но просто в заключение хочу вам сказать. Дорогие, волю Божию, на его помощь. И поймите, что вы встаете на путь служения Богу. Здесь научат, как согласовать свою волю с волей Божественной. И этому же вы сможете потом научить и ваших учеников. Вы поможете им прийти ко Христу.
Покровитель нашего учебного заведения – священномученик Фаддей. Поскольку вы на эту тему работали, священномученик Фаддей, епископ Тверской. Почему вы выбрали Тверского епископа, задают мне сотрудники епархии вопрос. Почему покровители выбрали? Вот можно вам поручить сказать два слова о священномученике Фаддее как покровителе учительской семинарии?
Я этого тоже сам понял не сразу. Я понял это только после молитвы священномученику Фаддею. Потому что вначале, даже мы когда поступали, ну, священномученик Фаддей, ну, какое-то новое имя в сонме святых, вот, вроде еще так немножко осторожно, вот, что за священномученик? Но когда мы начали ему молиться, и явственно чувствовали его молитвенное заступление, кто это был? Это святой, который умер мученической кончиной в 1937 году, от рук большевиков, ну, по одной версии он был расстрелян, по другой утоплен в яме с нечистотами. Он всю свою жизнь нес служение учительское, он был учителем учителей. Он готовил как раз педагогический состав. Это было время, вы сами знаете, какое было время, это когда это перед революцией, потом после революции, еще более сложные времена наступали. И на выпускной работе, на защите вот, выпускной квалификационной работы владыка Викентий, который принимал у нас эту работу, он задал мне вопрос, который я запомнил на всю жизнь. Ну вот вроде, а везде в школах обязательно преподавался закон Божий перед революцией. То есть это был обязательный предмет. Почему же тогда революция случилась? Сталин тоже учился в духовном училище. Почему же случилась тогда революция? Потому что пропала духовность у людей. Они все это знали. Как и многие педагоги, которые преподают сейчас детям, они действительно все знают. Они знают наизусть учебник Патриария Серафима Слободского. Они считают, что знают. Я про себя говорю. До учительской семинарии я считал, что я знаю этот учебник. Я его почти весь читал за 3,5 года. Вот. Я думал, что я знаю все про это. Зачем мне еще учиться? И именно как раз было время, когда, может быть, многие так думали. И вот священномученик Фаддей всю свою жизнь положил на то, чтобы вырастить именно православных учителей, имеющих духовную основу. Огромные толпы к нему приходили на лекции, на его курсы постоянно педагогические, которые он устраивал и для рединских отделений, и для законных учителей. И вот книга замечательная он выпустил, которая называется «Записки по дидактике», им написанная. То есть это именно педагогический труд. Две книги у него вышли. Первая книга – это «Проповеди» его, и вторая – это «Записки по дидактике», именно педагогический уже труд его величайший, в котором есть и конспекты уроков. Если что, эта книга и в библиотеке есть. Если вы ее где-то увидите, просто не раздумывая можете ее взять. Это такое методическое сокровище. «Записки по дидактике». Священномученик Фаддей Успенский, архиепископ Тверской. Вот нам в свое время тоже по интернету приходилось заказывать эту книжку.
Вот Алексей самое главное сказал, что вот молитвенное стояние, в данном случае к священномученику Фаддею, вот понимаете, все мы вышли из какой-то вот доцерковной жизни. И пока мы вот не поймем, что с молитвы начинается и молитвы кончается наша жизнь, и каждое наше действие, вот, результатов нет. А новомученики нас как раз этому учат, этому призывают.